«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Отец любит свое дитя, потому что оно его рождение. Но он должен любить его еще как будущего человека, писал известный литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский. А материнский инстинкт сегодня поможет разобраться, что такое инстинкт отцовский и чем любовь мужчины к своему ребенку отличается от любви женщины. Но сначала наша традиционная рубрика о детском здоровье.
Не болей-ка.
И у нас в гостях клинический психолог, нейропсихолог Алина Ольховская. Алина Эдуардовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о норме и задержке в развитии ребенка до 3 лет. И сначала давайте определимся, какие проблемы в развитии могут наблюдаться у деток в этом возрасте.
Скажем так, задержка в развитии может идти по нескольким фронтам. Это психомоторное, речевое, интеллектуальное. Это основные 3 сферы, за которыми следует внимательно следить, чтобы ребенок гармонично развивался, чтобы все эти сферы были сбалансированы, а чтобы они синхронно развивались, друг друга стимулируя к росту.
А вообще, что значит норма и что значит отставание? Насколько норма может быть индивидуально для каждого ребенка?
Есть очень четкие границы формирования структур в нашем головном мозге, которые формируются до определенного момента, и к определенному возрасту навык уже должен быть сформирован. Иначе потом все развитие пойдет как пойдет.
Наперекосяк.
Да. Есть возможность, конечно, компенсации, это никто не отменяет, но, тем не менее, нормы должны быть соблюдены. Что касается индивидуальности норм, то это всегда плюс-минус месяц-полтора. Дальше, если ребенок не успевает догнать вот эти рамки, границы норм, это уже считается задержкой.
Но норма – это то, что есть у большинства, да?
Да,
в среднем
совершенно
у
верно.
Большинства к какому-то определенному возрасту.
Да.
А дальше уже вариативность – это месяц-полтора, ну, может быть, 2 от силы. И то это уже самая-самая верхняя граница нормы.
Самая-самая верхняя – это уже 1,5 месяца. Потому что для ребенка в таком возрасте неделя – это очень большой промежуток, потому что они развиваются просто колоссальными темпами, и это время, которого может катастрофически не хватить.
А вот что в поведении младенца должно насторожить родителей и побудить обратиться за консультацией специалистов?
Первый месяц жизни обращать внимание на то, как ребенок держит грудь либо соску. Если вяло, то это уже звоночек по дальнейшему формированию его речевого развития, потому что в момент сосания формируется наш артикуляционный аппарат. Наши мышцы начинают быть активными, они учатся.
А мы, как правило, в месяц вообще не обращаем на это внимания и не думаем, как ребенок будет говорить.
Да, но это еще и для мамы очень особый этап. Она еще сама переживает, что произошло, у нее меняется жизнь. Очень многие мамы забывают ребенка до года его развития. Многие мамы просто это вытесняют, потому что для мамы это тоже очень колоссальный стресс появления ребенка. Мы это все прекрасно понимаем, и для этого, собственно говоря, и созданы всевозможные форумы, общество мам, где мамы друг друга поддерживают и помогают увидеть. Потому что самому в ситуации всегда трудно уследить.
А вот... Особенно если еще это ребенок первый, и не знаешь вообще, на что обращать внимание, куда смотреть, да, что сейчас с этим ребенком делать.
Поэтому в помощь муж, бабушке, дедушке, кто находится рядом, им можно давать вот все эти таблички по нормам, чтобы кто-то со стороны наблюдал и маме подсказывал
управление. Уже от 0 до месяца это так важно.
Да, это тот этап, когда включаются наши примитивные рефлексы, которые к определенному месяцу жизни должны уже синтегрироваться. К сожалению, если вот они не проходят этот этап интеграции, наши более высшие рефлексы, они не появляются. И как следствие, потом очень большие трудности в обучении. Вот как да, сейчас СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это все относится к вопросу о рефлексе, об их интеграции. Дальше мы смотрим на контакт ребенка с мамой. Ребенок должен искать этого контакта. Когда ребенок не реагирует на маму, не реагирует на шум, это тоже очень большие звоночки.
Это какой возраст?
1,5-2 месяца. Угу. Это уже начинает появляться что-то вроде улыбки. Взгляд очень не сфокусированный, но тем не менее, если появляется какой-то шум, голос мамы, к 2,5 месяцам ребенок уже автоматически поворачивает голову на знакомый звук. Это уже формирование самой речи. Мы сначала воспринимаем неречевые шумы, чтобы из них выделять уже что-то нам знакомое. И дальше у нас уже начинает формироваться речь. Для этого очень хорошо работают погремушки, вот развивающие подвесы на люльку, где разная тональность, разные звуки, звенящие, шипящие, бренчащие, чтобы у ребенка как можно больше было вот арсенала звуков, на фоне которых он мог бы выделить знакомое маму, либо папу, кто чаще всего с ребенком взаимодействует.
А может здесь быть проблема в том, что ребенок не очень хорошо слышит? Здесь не проблема в том, что он не реагирует на маму, с нею контакт не налаживает?
Да, это уже просто такие звоночки, которые говорят, что нужно уже идти к педиатру,
да,
педиатр смотрит, с чем эта особенность может быть связана. Либо это патология слуха, либо зрения, либо это вариант неправильно организованной среды. Например, кроватку желательно ставить посередине, чтобы у ребенка была полная свобода, да, вертеть головой вправо и влево, чтобы не было перекоса только на одну сторону. Что касается еще эмоционального интеллекта, очень важно, чтобы ребенок в 3-3,5 месяца уже начинал улыбаться. Не как вот новорожденный полтора
когда
месяца.
Когда он спит, улыбается во сне, да? Это,
да, это вот, да, это вот уже улыбка на появление мамы, на игру ку-ку. Дальше мы смотрим на то, как ребенок держит голову. То есть в 2 месяца уже лежа на животике, ребеночек пытается поднять голову. Он ее не удерживает долго, но тем не менее уже держит. К 3-4 месяцам ребенок уже стоит на предплечьях, уже активно держит голову, следит за предметом. В 5 месяцев он уже активно переворачивается. 6-6,5 месяцев он уже и со спинки на животик, и с животика на спинке пытается уже сесть.
То есть, если ребенок не переворачивается с животика на спинку и со спинки на животик, это тоже тревожный звонок?
Да.
Значит, 5-6 месяцев, да?
Да.
И это уже граница нормы.
Да.
Дальше уже патология.
Дальше отклонение, еще не патология. А патологии мы говорим только в том случае, если есть органические поражения. Так мы все говорим отклонения, которые возможно скомпенсировать. Если у ребенка пошли какие-то задержки, это уже неправильная работа нервной системы. И в таком раннем возрасте грамотное вмешательство поможет нервной системе зафункционировать наиболее эффективно для данного ребенка, вот в тех условиях, в которых он находится. Дальше мы не забываем про этап ползания по-пластунски на животике. Этот этап очень многие детки
проскакивают.
Бывают такие случаи, когда ребенок начинает сначала ходить, а потом начинает ползать. Это тоже не вариант нормы.
Радоваться, что ребенок не ползал, сразу пошел.
Это не стоит.
Не стоит.
Да.
То есть
это перевозбужденная нервная система, и ее нужно направить в нужное русло. Ребенок должен ползать по-пластунски от недели до месяца примерно. При этом это он то на животик, то на четвереньки пытается встать, пошатываясь, плюхаясь на животик, и дальше ползет. Если ребенок ползает на четвереньках боком либо назад, это тоже звоночек. И, соответственно, ходьба. Дебют ходьбы очень важен. К 1,5 годам ребенок уже должен ходить самостоятельно и очень уверенно, не врезаясь в углы, не падая. Но падает это не так, что да, там он шел, и там где-то за 5 минут он один раз где-то споткнулся. Нет, да, это именно очень неловкое хождение.
То есть не просто побежал, ребенок споткнулся и упал, да?
Да. Это мы вот это не берем, это нормально, да. Все углы собирает, не замечает там стульев, да, диванов для
того, чтобы обратиться. Координация движения
нарушена. Да, это нам, конечно, говорит о базовых нарушениях.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с клиническим психологом, нейропсихологом Алиной Ольховской мы говорим о норме и задержке в развитии детей до 3 лет. Алина Эдуардовна, проблемы сейчас очень у многих деток, они поздно начинают говорить. А когда вообще ребенок должен какие-то зачатки речи демонстрировать?
В норме 2-2,5 месяца уже детеныш должен гулеть. Это еще далеко не речь. Даже на звуке что-то такое непонятное. Дальше уже появляется лепет. Он держится достаточно долго, от 4 месяцев и где-то до 7. Вот это начинается лепет, потом вот эти протяжные «ма-ма-ма», «па-па-па». В 10 месяцев уже должны быть слова.
Не пугаем сейчас наших родителей.
Нет, ну слова простые.
Конечно.
Там, кися, они... мяу, аф-аф.
Не заговорит ребенок в 10 месяцев. Да,
да, ну,
а именно,
такие
ну,
подражательные. Да.
Да.
Вот. И году и 9 у ребенка уже должны быть слова. И в 2 года уже должны быть фразы. У девочек чуть пораньше, мальчиков чуть попозже. Это не миф, это действительно так. К 1,5 годам должен быть сформирован указательный жест. Именно указательный пальчик. Он должен понимать, где что находится.
И показывать пальчиком.
Да. понимать и реагировать на слова такие там «стоп» или «нет», «запрет» и условия безопасности, скажем так.
Алина Эдуардовна, если учесть, что каждый ребенок – индивидуальность, у каждого есть свой временной вариант нормы развития, стоит ли сразу обращаться к врачу, если вдруг вот нам показалось, что наш малыш в чем-то от сверстников отстает, и возможна ли такая ситуация, что сам ребенок перерастет и все у него в норму войдет, если где-то у него было отставание от нормы?
Если ребенок отстает от сверстников, мама с папой это видят. Первое, что стоит сделать, нужно сделать акцент на эту сферу, заняться ребенком дома самостоятельно. То есть, допустим, ребенок к 2 годам не может прыгать на месте. Значит, вы на двигательную сферу обращаете больше внимания. То есть вы создаете ребенку такую среду, где бы он мог больше физически себя проявить. Больше подвижных игр, больше ассоциативных игр, маски, мультики. Посмотрели, зайки прыгают так, ножки сложили вот так и поскакали. И если там в течение месяца, полутора динамики никакой нет, тогда уже мы идем к специалистам.
То есть сразу паниковать не нужно, сначала позаниматься с ребенком. То есть само собой не перерастет и не пройдет в любом случае.
Нет.
Очень часто родители говорят, вот мне бабушка говорила, и у нас так все было, но перерастали, и все было в норме.
Mm-hmm. Да, потому что когда были бабушки, у них было больше возможностей скомпенсироваться, чем у современных детей. Все мы компенсировались за счет двигательной активности. Это улицы, это всевозможные игры, догонялки, там закапывание фантиков в песочек и искание кладов.
Работали кладок. Дома, помогали, даже малюсенькие детки.
Да. Сейчас, к сожалению, такого нет, поэтому возможности скомпенсироваться самостоятельно у ребенка просто нет. Социум очень сильно поменялся, и в соответствии с социумом, конечно, поменялись и возможности самокомпенсации. Даже если мы возьмем организацию быта, раньше дети наблюдали очень много действий своих родителей. Мы же учимся не только на слух, мы запоминаем все, что мы видим. У нас есть зеркальные нейроны, и в детстве это очень развито, как импринтинг, опыт, который впечатывается. Соответственно, когда он вырастает, у него есть возможность быстрее этому обучиться. Раньше ручного труда было больше, двигательного труда было больше, и, соответственно, дети были более развиты за счет того, что они это видели. А сейчас современное общество такое, что у нас везде кнопочки, и этот один жест указательный, которым мы пользуемся. И дети, к сожалению, видят только это. Поэтому самокомпенсация сейчас, конечно, такой вопрос очень острый.
То есть не надо все на природу сваливать, нужно и приложить усилия, и где необходимо обратиться к специалистам, чтобы они подсказали, как это сделать. Не обязательно мы пошли к врачу, и нам сразу назначили какие-то там суперпрепараты, от которых ребенок сходит с ума. Алина Эдуардовна, а можно профилактировать задержку в развитии того или иного навыка?
Вообще самая лучшая профилактика – это подготовка к беременности. Это хороший, скажем так, период беременности, когда мама следит за своим психологическим и физическим состоянием. Вообще, в принципе, все детство, если мы не берем органику, если мы не берем родовые травмы, патологию мозговой деятельности, то большая часть влияния — это все-таки среда. Организация быта ребенка, организация игровой деятельности ребенка, взаимодействие ребенка с родителями, с бабушкой, с дедушками, все вот эти агу, ку-ку, эмоциональные игры, эмоциональный контакт. Вот это все и есть профилактика дальнейших возможных каких-либо отклонений от нормы. Uh-huh.
Причем играть с самого раннего возраста, того месячного возраста.
Да.
Когда заниматься, нам кажется, что ребенок еще ничего не понимает, не видит и не слышит.
Да. Потому что ребеночек начинает уже понимать с момента внутриутробного развития. С 3-й недели, когда закладывается уже нервная трубка, все, там уже есть нервная система, там уже есть то, чему воспринимать. Поэтому отбросить какие-либо там стереотипы, что ребенок там ничего не понимает, можно там пока
схалтурить. Пока не буду ему ни сказки рассказывать, ни песенки
петь. Не играть с ним.
Не играть, подрастет, тогда начну.
Да. То есть стереотипы отбросить и проявлять все свои материнские инстинкты по максимуму. Хочется подурачиться с детем, этим и нужно заниматься.
Нет проблемы, когда хочется. Часто не хочется, значит, нужно подумать о том, что это нужно сделать, чтобы не получить потом больших проблем.
Но чаще не хочется, это если есть какие-то трудности у мамы. Если маме тяжело, на душе, если ее что-то тревожит, вот в тех случаях может не хотеться. Когда есть какие-то обстоятельства, отягощающие, да, вот этот прекрасный период с младенцем, когда нет помощи со стороны близких.
Но надо себя переломить, всё-таки нужно, да?
Нужно помочь себе, это вот как в самолете, да?
Сначала себе маску надень.
Да, сначала себе, потом дитю. Здесь то же самое. Мама приводит себя в порядок и приходит с этим же порядком к ребенку. Потому что ребенок очень чувствует эмоциональное настроение мамы. И если мама будет делать что-то через «не хочу», переламывать себя, пересиливать себя, от этого тоже пользы не будет.
Ребенок почувствует, да?
Да.
И не откликнется. Вот этот контакт
не произойдет. Ребенок начнет хныкать, плакать, у него начнет, там, не знаю, животик болеть или еще чего-то. Мама раздражаться, потом мама будет себя винить, что она какая-то не такая. Хотя, если там нет близких людей, можно попросить подруг, друзей помочь, приглядеть. И к ребенку уже идти в состоянии
радости, да и желания общения с ребенком. Алина Эдуардовна, а вот какие игры и занятия с малышами помогают скорректировать наметившиеся отставания в развитии? Вот не просто мы играем с малышом, а заметили, что есть, нам кажется, какое-то отставание. А чтобы его скомпенсировать, давайте-ка вот в это поиграем.
Но это все, конечно, зависит от того, что вы заметили. Но вот сейчас, да, по нашей практике, которую мы наблюдаем по тем детям, которые к нам приходят, очень не хватает детям сенсорных игр, то есть ощущений разных текстур, разных шумов, разных запахов, лазанье, ползанье, прыгание. Вот этого деткам не хватает. Поэтому вот варианты, берем там самый младший возраст, например, 2 годика, 2-2,5. 2 предмета, там пакетик шелестящий и погремушка. У него такое, у вас такое. За спинку спрятали, пошуршали, он вам показывает, что это пошуршало. Вместе с ним пошуршали, посмеялись. Очень много тактильных игр, причем брать природные материалы. Все, что есть в быту. Ребенок должен контактировать с тем, чем мы пользуемся.
Да.
Все, что есть на улице.
Веточки, листочки, шишки, песок, глина, вода.
Камешки, деревья. Вот это любит, не любит с мамой играть, да, с цветочками.
Все это... Природу беречь надо, не в
природе. Мы все через это проходили. Это тоже этап ощущений. Если его не пройти, то ребенок будет его искать. Соответственно, будут страдать какие-то другие сферы. Это как, знаете, комар. Укусил, чешется, а вам, например, нужно где-то выступать, у вас там серьезная конференция, например, а у вас вот этот вот укус, и вы не можете сконцентрироваться. Вот у ребенка происходит то же самое, если он не насыщен ощущениями. Ощущения бывают разные, да, бывают вот тактильные, то, что нам там потрогать, там обонятельные наши, понюхать, увидеть. Также бывают потребности в вестибулярных ощущениях, это наша ходьба. Это качельки, круговые, взад-вперед, вправо-влево, это кручение ребеночка за ручки. Все эти потребности ребенка нужно удовлетворять. Кстати, вот что касается формирования схемы тела, ощущения тела, можно там сесть за детский столик, вы что-то перебираете, там фасольку, кубики, еще что-либо. И мама делает вид, что она такая вот неуклюжая, уронила. Ребеночек сам встает со стула, чтобы достать. Мама ему не помогает. Не надо там за ребеночка отодвигать стул, стол, чтобы у него был простор, и он легко дотянулся до желаемого предмета. Мы наоборот создаем вот эти препятствия для того, чтобы у ребенка формировались новые нейронные связи, новое ощущение собственного тела, понимание, как работает его рука, как работают две руки в сочетании, в одноименных движениях. Вот. И, собственно говоря, это и есть профилактика, это и есть та необходимая база, которая должна быть у каждого ребенка.
Ну что ж, Алина Эдуардовна, я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, у нас в гостях была клинический психолог, нейропсихолог Алина Ольховская.
Материнский инстинкт.
11:40 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. В том, что природа наделила женщину инстинктом, побуждающим ее кормить, оберегать, защищать свое чадо и заботиться о нем на подсознательном уровне, мало кто сомневается. А вот существует ли инстинкт отца? Или это всего лишь набор определенных навыков, качеств, которые воспитываются и прививаются мужчине в обществе? Вопрос дискуссионный. Что же заставляет мужчин заботиться о своих детях и как проявляется отцовская любовь? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, бытует мнение, что у мужчины, в отличие от женщины, теплые чувства к ребенку возникают не сразу после рождения малыша и не появляются сами собой. Ну, как будто бы их нужно пробудить. Действительно ли это так? И если так, то почему это происходит?
Интересно, что с латинского слова «инстинкт» переводится как «побуждение» и в биологическом смысле представляет собой свойственную роду, виду, врожденную, то есть наследственную склонность к определенному поведению или образу действий. И если говорить уже о материнском или отцовском инстинкте, то, конечно, он складывается из разных факторов. Да? То есть, с одной стороны, это генетическая потребность заботиться о ребенке, с другой стороны, это некие стереотипы, которые мы усвоили от родителей. Как моя мама заботилась обо мне, как моя бабушка заботилась обо мне, если про материнскую линию. Но ведь и отцовский инстинкт, он меньше содержит биологической природы, потому что, как говорят, окситоцин отвечает за вот эту вот трепетность, нежность особую. Именно окситоцин у женщин, он помогает не разорвать эту связь, а сохранить ее и на базе вот этой вот окситоциновой любви дальше создать уже нежные и теплые отношения. А вот если говорить о мужчинах, то говорят, что только в 35-40 окситоцин начинает выделяться. То есть мужчина готов в 35-40 к отцовству, в то время как отцом он может стать и 18, и 19, и 20 лет. Поэтому биологическая составляющая меньше, но очень велика в проявлении отцовского инстинкта та самая родовая составляющая. То есть, а мой отец как со мной обращался? А мой отец жил и со мной заботился ли обо мне? Или ушел из семьи? Или ссорился с мамой? Или, может быть, у него было зависимое поведение? Или, может быть, он был холоден по отношению ко мне? Поэтому вот это социальное, семейное влияние, оно является очень сильным и напрямую связано с тем, как мужчина ведет себя.
То есть, если материнский инстинкт – это большей частью природа плюс социальные нормы и требования, вот то, как мама там растила, как бабушка, дедушка и так далее, которые и женщины-матери в обществе предъявляются, да, то отцовский инстинкт – это социальные установки в первую очередь, долг и обязанность, и природы здесь почти никакой нет. То есть нет вот этих гормонов, нет вот этого окситоцина, который женщине помогает.
Да, ну есть некая все равно помощь мужчине со стороны гормонов, поставки все-таки ведутся, и это его любовь к женщине, это его отношение к своей жене, желание поддержать, помочь, справиться с новой сложностью вот этой маленькой, кричащей, орущей, вот, а также желание, чтобы в семье был мир и покой, желание, чтобы любимая женщина высыпалась, и это тоже часть отцовского инстинкта.
То есть любовь отца к своему ребенку рождается через любовь к его маме, да? И не сразу она проявляется по отношению к ребенку. То есть это может быть даже сразу и не любовь как таковая, а необходимость заботиться, нужно работать, нужно приносить деньги, чтобы и моя любимая женщина, и ребенок были сыты, защищены, и все было у них хорошо. В первую очередь для мужчины это важно, да?
Да.
Если мама от природы уже знает, как взять ребенка, что с ним делать, очень быстро научается, даже мама молодая, она в течение 2-3 недель уже знает абсолютно, как и взять, и как и положить, и как и покормить, вот именно, как говорит, инстинктивно, от природы, да? То у отца пробуждается чувство к ребенку гораздо позже, это действительно так. И для этого есть определенные обстоятельства.
Да. И знаете, когда самые первые проявления нежности и связи с ребенком ощущает отец. Это те периоды, когда ребенок впервые начинает действительно реагировать на его внимание, узнавать его, улыбаться, огукать именно ему, протягивать ручки именно к нему. И в этот момент сердце отца тает, и он начинает чувствовать уже связь непосредованную через мать с ребенком, с малышом, а собственную связь. И формируется вот та самая детско-родительская любовь, которая создает, наверное, почву для отцовского инстинкта, если так можно сказать.
То есть нам, женщинам, не нужно торопиться наших мужчин подвигать к тому, чтобы они вот прямо сразу почувствовали любовь к ребенку. Не нужно обижаться, если вообще на чувства нельзя обижаться. Нельзя заставить любить. Да? Нужно подождать, пока это чувство у мужчины проснется к ребенку. А оно проснется, если мы будем вести себя
соответственно. Не будем хныкать, не будем капризничать, не будем, может быть, слишком многого требовать поначалу от молодого отца, который так же растерян, как и молодая мама.
Ой, ну вот здесь, конечно, эта задача сложная, потому что беременной на поздних сроках или женщине, которая недавно родила, очень сложно не хныкать и не капризничать. Иногда капризы так и лезут из меня.
Ну, пусть не обижаются на мужчин,
да, но
что они не любят их детей.
Действительно, очень обидчивы молодые мамы, потому что ребенок часто достается тяжело, и мужчина уже, может, даже устает слушать рассказы о том, как она рожала, и как ей было тяжело и больно, и ему кажется, да сколько можно, и все понятно, и мне тоже бывает больно. Но женщина снова и снова возвращается циклично к этой теме. Да и вообще, честно говоря, вот в женских сообществах, как только речь заходит о родах, все, лица сразу делаются серьезными, и каждая начинает вспоминать, как у нее происходило.
Это как мужчины об армии. Тема,
да, как мужчины об армии, так женщины. Вот точно, да, точно, Наталья. И вот к вопросу о том, чего должна хотеть женщина, или что она должна делать для того, чтобы у мужчины пробудились эти чувства. Ну, первое, это, конечно, еще дородовой период, период беременности. Иногда приходится сталкиваться с тем, что женщина очень-очень хотела ребенка, когда узнала, что беременна. А мужчина отреагировал как-то холодно.
Или даже просто прямым текстом сказал, что сейчас нам этот ребенок не нужен.
Да, именно здесь может возникнуть первая трещина в отношениях, потому что возникает большая обида за то, что как так, это же вот ну, наш там плод любви, а ты не хочешь, то есть ты не любишь нас, ты не любишь меня, то есть женщина уже превратилась в мы, там еще 2 недели, там полчаса беременна, а уже мы, и ты нас не хочешь, ты нас не любишь. На самом деле мужчина говорит ей как бы, что я люблю тебя, я люблю наши отношения, я поражен этой новостью, слишком все внезапно было. Но вместо всех этих слов он говорит, да как бы рано нам, ну, знаете, я старый солдат,
мужчина
и не знаю слов
любви. Мужчина тоже боится.
Конечно,
он не знает, что делать с этим ребенком. Вот я вспоминаю, мой муж, мы очень долго ждали ребенка, и трудно нам это все удалось. Долго у нас не было детей, и когда вот уже он должен был родиться, он говорил, господи, я не знаю, что с ним делать. Наверное, нам не надо, я не знаю, что с ним делать. Это действительно был какой-то страх и ужас. Что же дальше делать, и как же дальше жить? Все, мир меняется, на меня такая ответственность падает. И это так тяжело и так страшно. Страшно не только то, что я там что-то не смогу, а страшно, что я ребенку-то этому жизнь могу испортить. Может быть, подождем, рассосется, но уже ничего не рассосалось, к счастью.
Ну да, это страшно.
И последствия стал необыкновенно нежным отцом.
И не только мужчинам, но и женщинам страшно. Я помню, как мы понесли к педиатру малыша, и она пересчитала складочки на попке и сказала, вот здесь 2 складочки, а тут 3 складочки. Боже мой, я сразу же вспомнила, как там ножку дернула, думаю, боже мой, собственная мать, своими руками. Вот это вот сотворение. На самом деле все было хорошо, все было в порядке, но страх причинить малышу...
Боятся и мамы, боятся и папы.
Да, боятся и мамы, боятся и папы. Вот здесь что хочу добавить. Мне приходится сталкиваться с ситуациями, когда мужчина не готов, а женщина обижается, давит, и, в общем, вся беременность превращается в сплошное молчание и конфронтацию.
Или, Екатерина, вот такой еще вопрос. Очень многие мамочки хвастаются даже тем, что я своего мужа в период беременности, я его на все свои консультации с собой брала, мы с ним ходили на тренинги вот эти, как там
как
рожать,
дышать,
мы вместе рожали,
себя.
Как дышать. Как вы считаете, нужно ли это? И всем ли мужчинам подходит такая подготовка к отцовству? И помогает ли это пробудиться отцовскому чувству?
Ну, а мне приходится работать с парами, в которых очень много любви. И эти пары ходили на подобные тренинги с огромным удовольствием. Присылали мне забавные фотографии, где они там с куколкой, малышом, там они с ванночки купают,
пеленали. Да, и дышали,
ну,
и рожали
деле,
вместе, и так далее.
Весело, я думаю, прикольно, интересно. И даже вот чисто для семейного команда образования хорошая такая затея. Да, тимбилдинг такой семейный, да. Почему нет? И хорошо, и муж проникается тем, что чувствует жена. Хорошая подготовка.
Если вот, он проникается. Что... А если муж не проникается, а жена
вот.
Настаивает.
И вот. И сколько бы они ни ходили на эти тренинги, все равно, понимаете, вот то, что происходит внезапно, большое, как глоток придет, оно внезапно, оно все равно отличается от тренинга, потому что куколку помыла, она молча покупалась в ванночке, в твоей, ты ее достал, и ты молодец. А тут слезы непонятные, сопельки, температурки, нервы, и, конечно...
Тебе на работу оно орет.
Оно орет, да.
Да что же она у тебя орет, да?
Да, и
у
вот...
Тебя.
И вот эти заботливые отцы, любящие мужья, мне признавались, каким удовольствием они уходят на работу, чтобы вот просто, чтобы никто не орал. Вот они же потом в два голоса орут. Малыш орет в одно ухо, а в другое ухо жена орет, что ты не помогаешь мне, ты все делаешь не так.
А третье ухо теща.
Да, а тут если еще теща пришла, то в общем...
И не только денег недостаточно принес, чтобы все, что нужно купить ребенку.
Да, и поход на работу как благодать. Если это удовольствие в лице вдруг заметила жена, ну все, просто вот потом ждите скандала, потому что, да ты рад, что ты ушел от нас.
То есть нам, женщинам, надо быть мудрыми и себя все-таки здесь переломить и дать возможность нашим мужьям переболеть, перестрадать, перебояться, переубегать от нас и от ребенка какое-то время на работу.
Да, да. Потому что если бы связь отцовская была такая же крепкая, как материнская, то некому было бы кормить семью в этот период. Все бы сидели возле малыша и умилялись бы с утра до вечера.
Совершенно верно. Потому что и общество возлагает на мужчину другие функции, как бы мы ни говорили, равноправие, там неравноправие, но тем не менее в тот период, когда женщина только родила ребенка, обеспечить семью должен отец.
Конечно.
По крайней мере, на первых порах, пока, ну, если там женщина даже бизнесвумен, кто угодно, все равно какое-то время она с ребенком, потом она идет на работу, продолжает там свои социальные функции выполнять. Но сейчас она выполняет функции матери, а отец функции защитника, функции добытчика. Все равно какое-то время выполняет.
Но я хочу привести тоже пример, как неправильно делать. Одна моя знакомая семья, и не только одна, в той или иной степени, они поступали так. Вот у них родился ребенок, и мама с тещей закрылись и никого не впускали, не выпускали, потому что ребенку нужны стерильные условия, потому что, не дай бог, там какие-то микробы, вирусы. В общем, отец не видел своего ребенка до 3 месяцев.
Некоторые женщины навязывают ребенка, когда отец сбегает, еще боится его. А другие, наоборот, когда отец стремится заботиться о малыше, как-то с ним поиграть, подержать.
Отгораживается.
Она ревнует.
Да.
Она ревнует к ребенку. Я мать.
Да.
Это мои функции.
И получается, как бы идет такое послание. Ты не можешь, ты не справишься. Ты неуклюжий,
ты не умеешь.
Ну вот с этим чувством потом и живет и отец, и ребенок, и контакт между ними не такой теплый, каким мог бы быть.
Одним словом, мы приходим к мысли о том, что действительно отцовский инстинкт отличается от материнского, что он пробуждается совершенно по-другому, чем у женщины, и это естественно и закономерно, об этом природа позаботилась, потому что функции разные у мужчины и женщины, но он у подавляющего большинства мужчин все-таки проявляется.
Угу.
У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, надо так сказать, кстати, не у каждой женщины сразу проявляется любовь к ребенку.
Да.
Если у нее там не все в порядке с родами, часто бывает и гораздо позже, там через полгода может это проснуться, вот трепетное чувство, что уж говорить об отце, да? А вот можно ли предсказать, каким будет мужчина отцом, предвидеть как-то, есть ли какие-то такие как бы сигналы, типы, может быть, мужчин, которые можно сказать, да, вот этот будет хорошим отцом, а есть, которые, ну, хоть ты убей, все равно он хорошим отцом не будет. Ну, вот говорит, по природе он не отец.
Я думаю, что отцовская любовь — это когда отец все-таки любит за что-то. За успехи, за пятерки, за оценки, за кубки, за улыбку, за ручки, протянутые к нему, за слова, обращенные к нему. Отец — это человек, это своего рода тренер в этой жизни. И поэтому отцовскую любовь нужно заслужить. В каком-то смысле материнская любовь — это подарок, это дар, который дается тебе.
Безусловная любовь.
Да, безусловная любовь. А отцовскую любовь нужно заслуживать своими делами, поступками и успехами.
Даже
и, конечно,
вот этому крохе. Вот улыбнулся, протянул ручки. Вот уже заслужил, да?
Да, уже ты поработал, что-то делал, ручки поподнимал, молодец.
Узнал своего
папа любит
папу,
тебя,
да.
Не поднимал ручки, все, папа недоволен. Да, и эти навыки тоже нам пригождаются в жизни. Папа — это своего рода будущий начальник, будущий учитель, который просто так зарплату не выдаст, просто так пятерку не поставит, а ты уже имеешь этот навык, ты уже знаешь, и для тебя это совершенно нормально, ты адаптирован к этой ситуации. То есть взаимоотношения с отцом, конечно, складываются из его родительской семьи. Был ли у него отец, не было ли у него отца, наполнен ли он материнской любовью, или на нем сэкономили, потому что больше любили кого-то другого из детей, и он вечно обижен, и ему нечего дать своему ребенку. Это складывается из того, были ли у него в его жизни утраты родителей, да, были ли в его жизни какие-то кризисные состояния, как он их прожил. Это складывается из того, насколько долгожданным был этот конкретный малыш, и много из чего еще. Но пока ребенок маленький, да, прогнозировать, каким он будет отцом, можно. Он будет хорошим отцом, если его любить, заботиться о нем, если давать ему все, что у тебя есть в душе, и быть не только любящим, но и требовательным родителем. поэтому у нас их два, они разделяют эти функции, и тогда точно это вырастет.
И, к счастью, у нас два родителя, но мама и папа, а не родитель один и не родитель два.
Это точно.
Но в нашей стране это еще пока так, и, надеемся, будет продолжаться вечно.
Но уже сейчас есть мужчины, которые сидят в декрете вместо женщин, и вот им тоже интересная тема.
Но это совершенно другое. Он может сидеть, мне кажется, в декрете вместо женщины, но это не значит, что он перестает быть отцом и какие-то мужские правила ребенку внушать и воспитывать его по-мужски.
Конечно же, да. Но я думаю, что посылка к тому, чтобы он начал любить его по-матерински, то есть безусловно, а мать начала ставить условия, есть. Но это интересная отдельная тема.
Совершенно верно, как-нибудь к ней вернемся. Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.